Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы продолжаем разговор с помощником благочинного Нижнетагильской епархии по социальным вопросам, помощником депутата законодательного собрания, председателя комитета по социальной политике Вячеслава Погодина, Александром Павловичем Егорычевым. Здравствуйте, Александр Павлович.
Здравствуйте.
Вот мы уже узнали о том, как ребята, которые были раньше наркоманами, находят работу в вашей православной похоронной службе Успения. Поговорили о трезвенной деятельности, о том, как показывать радость трезвой жизни людям, что для этого нужно, по вашему мнению. Очень интересно было бы еще узнать по поводу реабилитации. Наверное, эта работа тоже во многом на вас ложится, или все-таки там есть специальные какие-то реабилитационные центры, где свои представители, вы с ними просто как-то имеете связь и
да,
курируете, может быть, их работу.
Да, да. Ну, я общаюсь с людьми на этапе первоначальной консультации, когда обращаются по той или иной зависимости. Первоначальная консультация, да, это мое. Для того, чтобы определить, ну, насколько далеко, скажем, человека нужно отправить, кого-то это могут отправить в Новосибирск, кого-то достаточно в Верхотурье. Первичная консультация, потому что некоторым все-таки, у некоторых настолько форма запущена, что требуется и медикаментозное лечение. Кого-то можно сразу же отправлять. С медикаментозным лечением у нас очень хорошая, значит, связь через антинаркотическую комиссию, куда все ведомства входят. Я сотрудничаю с нашей, значит, психиатрической больницей, где есть отделение, которое, ну, вот как раз делает какую-то выведение, так скажем, человека из такого запойного ли состояния. Ну, абстиненции как таковых нету сейчас, потому, если это касается наркотиков, ну, синтетических. Но все-таки зачастую какой-то курс должен быть пройден, ну, а потом уже отправляем. Иногда я вижу человека решительного, хотя их достаточно мало, но если я вижу, человек решительно настроен, его можно сразу же отправлять в ту или иную обитель. По признанию нашего главного нарколога города Нижний Тагил, самая эффективная реабилитация проходит все-таки в религиозных учреждениях. А уж в монастырях, ну, он, видимо, подразумевает разные какие-то учреждения, но на моей памяти это, конечно, монастыри. Монастыри, где человек отрешается от бренности бытия, он получает, в принципе, все, что ему нужно, будь то еда, одежда, и он учится, значит, трем принципам, очень важным, на мой взгляд, которые изложены еще психологом Павловым, нашим знаменитым. Это делать не то, что хочется, а то, что нужно. Всегда делать все наилучшим образом и во всех своих ошибках искать прежде всего причины в себе. Вот это вот для меня, как человека еще и с педагогическим образованием, это было очень явно, то, что происходит в монастырских обителях. Значит, определенное вот смирение, определенная работа над собой, и это дает, я вам скажу, самые положительные примеры. Причем, ведь в отличие от светских реабилитационных центров, это проходит бесплатно, бесплатная реабилитация. Только зачастую люди смотрят на меня бесплатно, для них это кажется, ну, значит, это как-то, ну, так неэффективно. Я говорю, ну, не стоит на это обращать внимание, чтобы бесплатно. На самом деле, реабилитация, она уже в самой сути нахождения в обители. Я не видел ни одного человека, который бы приехал после монастыря тем же самым. Они, ребята падают снова, они снова поднимаются, но они уже знают, где искать защиты. Они уже знают, что такое таинство, таинство исповеди, таинство причастия. Они уже к этому прибегают, падают, снова поднимаются, падают. Но они, главное, что вы понимаете, они живы, в отличие от тех, кто не искал этой помощи. Да, они борются, зачастую эта борьба очень серьезная, очень такая, ну, изматывающая, нет, их не отпускают определенные силы, но Вместе мы боремся, вместе. Ребята, те, которые уже прошли реабилитацию, они учат, как нужно делать первые шаги в этой жизни, на что нужно обращать внимание. В первую очередь, конечно, это вот полный отказ от алкоголя, от наркотиков и так далее. Полный. Никто не должен обманываться, что теперь он может, он вернулся в социум, теперь он может, как светский человек, там, пить и так далее. Нет, на самом деле, это заблуждение. Абстинентный синдром алкогольный у бывшего наркомана, который, ну, был, скажем, на второй стадии уже зависимости, это когда уже у человека было какое-то увлечение, ломка. Абстинентный синдром у такого человека формируется просто с космической скоростью. Он там, путь, который обычный человек проходит за 10 лет, да, для того, чтобы спиться там, ну, при ежедневном там, употреблении, наркоман бывший, он проходит его за год. То есть там очень быстро формируется зависимость, очень сильное разрушение, поэтому не остается иного пути у людей, которые столкнулись с этой зависимостью, серьезно, как просто полностью от нее отказаться, полностью не дозволяя ни малейшего просто себе послабления. Да, ну некоторые начинают, там, а почему, может быть, там вина там можно и так далее. Ну, вот такие, знаете, есть слабости у людей. И я тогда им рассказываю, напоминаю просто про историю, про чечевичную похлебку, когда Господь уводит народ израильский из плена египетского, и они начинают вот причитать, что зачем ты, Моисей, увел нас, там вот сейчас чечевичную похлебку нам бы дали и так далее. Я говорю, ну, вам есть о чем жалеть, вы не помните, что ли? Вы сразу же просчитайте на будущее, на несколько шагов. Так вот останавливаем. Это чечевичная похлебка, это очень яркий пример, чтобы ребята не к этому не возвращались.
Я недавно вот на обете трезвости рассказывал нам трезвенник, что очень хорошо все у него получилось, когда он бросил пить, дал обет трезвости, прошел курс у отца Игоря Бочинина. Угу. И все стало замечательно, и деньги пошли, и бизнес пошел, и все хорошо, и показалось, что можно немножечко себе позволить. Буквально за год все рухнуло.
Это очень практический момент. То, о чем мы с вами говорим, это как раз вот та притча, да, о семерых злейших. И бывает человеку тому еще хуже, чем было, да, сказано в Писании. Если человек не заполнил ту пустоту, которая образовалась у него после того, как он расстался с какой-то зависимостью, богоугодными деяниями, значит, верой, значит, служением, то приходят семеро злейших, и не просто вот один, да, там какой-то, а начинаются очень серьезные изменения с людьми. Причем для меня это настолько очевидно, что я как-то раз даже на антинаркотической комиссии меня спросили, а как вот получается так, что ребята, которые бросили, а потом начинают, они еще быстрее, там, значит, с ними деградация происходит. Ну и я просто как богослов все-таки, я говорю, так про это же есть притча, вот, ну и рассказываю. А такой был достаточно фон такой, заседания такого какого-то монотонного. Так смотрю, все оживились такие сразу же, это, что там? Ну, на самом деле, вещи очевидные.
Ну вот, богословие все-таки наука, и нужно иногда ее изучать.
Это
и чиновникам в том числе.
Это потрясающая наука. Если бы я не учился в семинарии, многие аспекты экономики, управления, они бы для меня не были настолько ярко понимаемы, переживаемы. На самом деле, я считаю, что, допустим, экономика – это вообще божественная наука. Потому что если мы говорим об экономике не как об искусственно живой, да, а как о мудром хозяйствовании, то это, ну, действительно то, что дается свыше, то, что объединяет людей, то, что позволяет, ну, развиваться. Один, значит, политический деятель сказал, что лучшая социальная политика – это хорошо налаженная экономическая политика в государстве. Но этим, конечно, все-таки мы понимаем, что этим все не исчерпывается. Все-таки у людей должен быть принцип служения, иначе все теряется. Теряет смысл.
Но вообще может православный, вы как человек, имеющий экономическое, педагогическое образование, богословское, Может православный добиться вот успеха экономического? Что у вас есть, вот, как я поняла, предприятие, вот эта православная похоронная служба Успения? И вы же там все равно не бедствуете, наверное. Все-таки ребята что-то получают, наверное. Mm-hmm. Хотя вы и не дерете три шкуры со своих же православных.
Мы, знаете как, если говорить языком экономическим, стратегия развития наша настолько долгосрочная, что она не ограничивается нашими жизнями. Миссия наша – это не просто зарабатывание денег, скажем, в ритуальной сфере. Это возврат церкви истинно исконного ее поприща. Понимаете, это не должно быть, чтобы это принадлежало или велось какими-то непонятными людьми, которые там единственные обряды какие-то там непонятные не совершают еще, хотя зачастую чего там только не встретишь на кладбище. Это возврат наших традиций, нашей культуры, нашей заботы об усопших. Ведь для нас могилки, они святы. Мы приходим на кладбище как в храм. И каноническое право наше, оно тоже говорит нам о том, что кладбище – это места святые. Святые, то есть мы приходим, и мы должны так же, как в храме, благоговеть, должны себя определенным образом вести. Культура эта утрачена, люди начинают там людей сжигать, кремировать и так далее. Могу вам рассказать об опыте Швеции, в которой кремируется 90% усопших. К чему это привело? То, что половину из этих усопших, урночки, да, с прахом, просто не забирают. Институт семьи разрушен, утрачена связь с поколениями. Они не будут обращаться к опыту своих предков, да, и думать, что там. То есть для них это уже все, ну вот, человек умер, и все, больше его нету. Он уже для него не рассматривается ни как авторитет, ни как носитель какого-то опыта, ни как какого-то духовных каких-то скреп. Ну и на самом деле мы видим в Европе деградация очень, очень серьезная.
Миссия ваша понятна и очень она хорошая, но все-таки вот если что, ребятам есть и кормить семью.
Да, мы зарабатываем все равно, просто мы не гонимся за чрезмерными затратами, но и организуя какой-то фонд определенный, да, мы, значит, попросили у владыки благословения, чтобы захоранивать людей, если нужно, бесплатно, без какой-то дополнительной оплаты, там, ну, в рамках пособия, которое государство оплачивает, это 7 тысяч. То есть мы все равно хороним человека. Владыка благословил, значит, подавать списки, чтобы отпевать таких людей, которые, ну, вот, почили, если мы знаем, что они православные, да, чтобы мы, значит, их отпевали все-таки, потом даем земельку родственникам усопших, даже если у них нету совершенно денег, это все проходит. Плюс мы взяли на себя такое поприще, как сотрудничество с муниципалитетом, и мы хороним всех, кого нашли и так далее, от кого отказались, просто оставили. Это тоже поприще наше. Но и все равно мы имеем, понимаете, вот мои ребята, они привыкли на самом деле очень скептично жить. Когда человек находится в зависимости, он не тратит практически ничего, он тратит минимально на житейские вещи, да. Поэтому, когда человек избавляется от зависимости, почему у него много денег? Потому что он может очень аскетично жить, минимум тратить на еду, минимум на одежду. У него уже выработались определенные алгоритмы, очень хорошие алгоритмы, если их использовать просто в благих целях. И да, ребята зарабатывают, ребята, ну, семьи содержат, никто не жалуется. Я очень рад, что мне пришлось вот предпринимательское поприще, да, начать именно с такой сферы, которая очень четко меня научила беречь сегодняшний день, ценить его, увидеть, насколько все конечно, насколько важно, что ты делаешь для того, чтобы, ну, не зацикливаться на дне сегодняшнем. Потому что истерия, да, погоня за благами, она на самом деле не имеет смысла. Человек нак вышел из чрева матери, нак он уйдет. Ну, а поприще предпринимательское, оно на самом деле очень благородное, очень достойное, если мы понимаем, что это используемое как служение. У нас есть еще проекты, это не единственный проект.
Да, вот в похоронной службе Успения 26 ребят, вы говорите. А еще ведь, наверное, много людей, которые хотят адаптироваться.
Да, зачастую они адаптируются просто через общение, да, они где-то работают, есть какие-то свои, там, открывают рекламные агентства, просто в перевозках, там, кто-то покупает машину, там. Так или иначе он приходит, находит общение, ему это важно, важна принадлежность к какой-то группе. Ну вот он, люди находят здесь у нас такую поддержку, помощь, если нужно где-то что-то походатайствовать по трудоустройству, по медицине и так далее. Мы это, ну, к счастью, люди уже нас знают, оценивают, и поэтому они идут навстречу, нам помогают.
А Нижний Тагил становится красивее?
Конечно, конечно. Это он с каждым годом. Люди вкладывают, видите, сейчас еще много, конечно, критиканов, которые, знаете, это... забываешь, что есть такой очень хороший принцип еще из римского права, да, что это критикуй, предлагай. Ну, вот у нас критиканов-то очень много, я просто даже не трачу там время. Ну, ко мне, вот, допустим, нету на меня критики, я просто вижу, что люди зачастую критикуют, ну, то, в чем совершенно не разбираются.
А то есть диванные комментаторы критикуют Нижний Тагил иногда, зачастую. А вы видите, что он становится прекраснее.
Я вижу, что люди работают, я вижу, я знаю их не понаслышке, я с ними знаком. И поверьте, я не буду там какой-то из человека какого-то угодничества какие-то вещи говорить. Я вижу, что люди работают. Люди посвящают этому жизнь, как, значит, Сергей Константинович Носов, сейчас Владислав Юрьевич Пинаев. Я знаю многих и депутатов, многих руководителей различных управлений. Люди служат. Люди служат, и на самом деле я иногда вижу людей там, в ЗАГС собрании, которые, ну, они нисколько не отличаются служением своим от очень дерзновенных священнослужителей, которые посвящают, несмотря ни на что, да, служат службы, ходят, значит, к страждущим, окормляют. И так же и здесь. Поэтому для того, чтобы это почувствовать, это нужно просто там находиться. И поверьте, я вижу, что люди действительно служат. Тагил динамично преображается, на это есть ресурсы, люди работают. Как и в других малых городах, ну, есть проблемы, есть отток населения. Ну, стараемся удержать. Молодежь уезжает. Знаете, я вот, допустим, для себя принял решение, что я никуда не уеду. Я ему и следую, да, потому что я не ассоциирую себя с другим каким-то местом. Поэтому я стараюсь то место, где я живу, я стараюсь его приукрасить, сделать лучше. И, наверное, вот эта вот степень ответственности тогда она рождает уже все деяния, которые делаются в городе, где ты живешь.
Вот сообщество, в которое человек страждущий может прийти, обратиться, это как-то оно называется? Есть контакты?
Да, могут позвонить по телефону 424-929. Телефон 34-35.
Это нижнетагильский телефон.
Ну, если это будет касаться, значит, каких-то других городов, я... Ну, подскажу, все равно найду. В любом случае, вот этот телефон диспетчерский, он всегда доступен. Единственное, что просто пусть обозначат какой-то вопрос, ну и люди на меня переведут сразу же. 424-929.
Божья помощь в ваших трудах, начинаниях.
Спасибо, Ирина. Спасибо огромное. Спасибо вам за это приглашение и возможность высказаться.